Ну, иногда, да, да. А горы откуда? Не знаю, горы откуда в Ленинграде. Там где-то горы появились. Ну, это что-то взято, наверное.
Это в основном хроника.
Из хроника просто. Но я тоже подумал, что это хроника. Монтированная, потому что там тоже такая тайга почти, как Саянская какая-то, которая, конечно, невероятная. Они там не могли это снимать.
Ну,
да, в общем, понятно, что это где-то стоит в том же ряду, где там Савченко того времени, наверное, вот по необычности именно.
Ну, это было действительно, оно в отделе, ну, то есть это все-таки довольно отдельное явление в каком-то смысле.
Ну, как отдельное явление, вот я бы сказал, вот еще такой альтернативный путь, если не рассматривать это все как альтернативный путь советской комедии, как у Савченко было, или как у Медведкина было.
Чудесница, кстати.
Да, да, как раз это вот Медведкин все время возникает в голове, особенно в начале.
Медведкин, может быть, несколько нравится. Медведкин очень, у него стиль ироничный, но он к своему стилю относится очень серьезно. Медведкин очень такой...
Не ироничный по отношению к самому себе.
Да.
А здесь ирония.
Да, здесь есть и Медведкин, просто Медведкин все время, у него стиль важнее, то есть ему выдержать важнее, чем там общий ритм картины и так далее бывает. А здесь, в общем-то, они достаточно свободны. Картина достаточно крючкообразная, но она такая, ну, в этом смысле, абсолютно именно свободная.
Не, ну она темпоритмически, конечно, она вначале хорошо, потом она проваливается.
Проваливается, да, как только они уходят в тайгу.
Да, как только они уходят в тайгу, начинается тайга полная. Вот, а потом вроде бы как опять немножко возвращается.
Ну, собственно, мне дело... наоборот показалось, что вот первая, вторая часть убийственная по темпоритму. Мне показалось.
Убийственная?
Ну да, то есть очень-очень затянутое.
Да, все, а у меня наоборот.
Мне сначала не кажется затянутым.
Мне наоборот кажется, что первый...
Дело в том, что там вначале действительно практически не происходят никакие события. Там вначале все время у них речевые шутки. Вот этот милиционер, который говорит, есть на улице вот это вот все. Там в основном как раз такие шуточные всякие реплики. А действительно события...
А в тайге там как раз есть хорошие лирические сцены, когда вот они уже там поют, тенем и шатеном.
Да.
Мне как раз там больше понравилось.
Мне казалось, что как раз вот линия в тайге, она более... Нет, ну если это не брать медведей, вот, это там уже, это уже почти союз-детфильм, вот, но в принципе, мне казалось, наоборот, что вот линия в тайге лирическая, как раз более традиционная, по-моему, такая типичная.
Может быть. Но
типическая для того времени в ней.
Ну какой-то вот лиричности по юмору может быть больше, более удачной.
А? Да? Тарзана похожа где-то.
На что похоже?
Тарзана где-то не встретили.
Тарзана.
Ну, есть что-то действительно такое.
Ну, я не знаю.
Вместо, время... вместо читы
они
сами медведи.
Ну да, да. Ну, с чертом, конечно, сцена, ну, это
ас. Концертная, да. Сцена.
Ну, она вставная, но она замечательная.
Надо сказать, что вообще в 30-е годы почему-то у всех... очень у многих стали возникать фантазии о появлении, что будет, если нечистая сила окажется, потому что...
Это
же не только у Булгакова, это же и у Леонова в каком-то смысле тоже, и ну, там немножко по-другому, но то... И так, ну, то есть это, в общем, какой-то такой... В 30-е годы почему-то все ощутили присутствие нечистой силы.
Необходимость ее вмешательства в советскую действительность.
Но мне кажется, что вот нечто подобное, вот подобный, такой подобный сюжет, что ли, вот в современном кино, может быть, этим занимается Григорий Константиновский.
Да.
Вот если ну, смотрел,
да, я тоже как раз думал о том, что, как ни странно, сейчас немножко к этому возвращается.
Все. Нет, пожалуй, вот он особняком Константинопольский, вот именно вот он очень ироничен, если не саркастичен даже, да, и вот как раз он соединяет вот такие даже вот таких фантастических персонажей какие-то с нынешними реалиями, вот, и, по-моему, я не все видел, но, по-моему, бывает.
Вот последний его как раз картина, где без...
Видел ли он, я думаю, нет.
Тягу золотую?
Да.
Думаю, что нет.
Подкованно.
А вот первоначальная версия сценария, вот вы говорили, что там пропало из нее?
Ну там просто там как-то было больше. Там, во-первых, было, там как раз еще длиннее было, развертывание в начале, и там не столько даже там она была покороче, динамичнее фильм, и там, с другой стороны, там она оставляла возможность для большего количества каких-то гэгов, шуток именно вот в тайге. А в тайге более героическая стала вот линия ее, вот, как вы говорите, лирическая. Потому что, в общем-то, как раз, чтобы вот этот золотоискатель не осмеивался, потому что там он все время был более комичных каких-то характеристиках, да. Над ним чаще шутил этот Вася, а не друг с другом. То есть там, в принципе, там не столько даже что-то вычеркнули, сколько там было больше, еще больше пространства для какой-то фантазии на месте, на съемках, а при допуске сценария заставили прописать вот эти вот более такие вещи, связанные с организацией риска, с тем, чтобы герои выглядели серьезнее, чтобы было показано. Кстати, но и в общем, ну и вот, в общем-то, вот этот лиризм отчасти возник. Как ни странно, именно в процессе переделок, потому что первоначально Погодин был настроен именно на только более такой эксцентрический лад. Но что интересно, тут, в общем-то, показан вот этот пыток в тайне, очень напоминает довоенный фильм «Таинственный остров» советский. И там то, как налажено вот это хозяйство лесника, и я подумал, что, в принципе, отчасти, может быть, здесь есть что-то жульверновское, когда к такому сюжету, в общем-то, просветительскому, где рассказывается, вот как ищут золото, и, ну, и к этому добавляются такие приключения в достаточно ироничном ключе. Здесь.
Ну да, у него такая своеобразная робинзонада, наверное, которая, да. В принципе, в ключе такого литературы нового времени. Не знаю, а я вот что хотел спросить. А Тинин потом вспоминал что-то вот о работе в это время? Вот,
У него довольно, в принципе, у него довольно подробные воспоминания, он пишет о людях в основном. Он почти не описывает каковые события, но о людях он действительно, конечно, для него, в принципе, Юткевич и вот эта работа с Юткевичем в 30-е годы, он все время говорил, что, в общем-то, для него это в кино был такой один из главных
этапов. А вот здесь, конечно, в этом фильме.
Хотя он на телевидении, хотя он очень высоко в те годы уже, когда писал мемуары, он очень высоко ставил телевизионные свои работы.
А просто вот тоже такое возникает в связи с этим вопросом, ну, как бы я не случайно про Тинина. Собственно, сколько здесь от Юткевича, сколько здесь от
Фос
Казанским? Нет.
А, Фос Казанским?
Это все-таки, условно говоря, Фос Казанским выполняли какие-то установки, которые были интересны в развитии, скажем так, экспериментов Юткевича, или все-таки они были абсолютно самостоятельны?
Я думаю,
что поскольку здесь это было жесткое художественное руководство, так
Я думаю, здесь было не столько именно руководство, сколько даже именно учительство. Но учительство в раскрытии материала, потому что, в общем-то, если говорить здесь об экспериментальных установках, то это скорее экспериментальные установки Погодина во многом. Потому что вот эти его действительно его жанровые эксперименты по сочетанию фольклора, эксцентрической комедии, его поиск того, каким должна быть эксцентрическая комедия на отечественном материале в звуковом кино. В основном и Юткевич это воспринял как задачу. Юткевич это воспринял как такую интересную задачу, которую он давал определенные казанскому РУФу установки, скорее даже актерского свойства. Но что касается стиля и прочего, это и, собственно, концепция фильма, она была задана Погодиным, и казанский РУФ ее разрабатывали, потому что Юткевич еще уезжал все время в экспедиции по съемкам шахтеров. Поэтому он не мог быть все время. И в этом смысле они, в общем-то, были. Да. Как ни странно, другое дело, что тут стиль, тут сложно говорить, стиль ли это Казанского уже, или это, или это Казанский отсюда перенял от Юткевича и Погодина, и потом уплотил. Но, в общем-то, то, как показано, с одной стороны, вот этот вот дом, из которого куда-то уходят в «Снежной королеве», не говоря уже о Хоттабыче, который как черт в каком-то смысле является в советскую действительность ее. В общем-то, действительно, Казанский, как ни странно, для Казанского это задало какие-то сюжетные мотивы, и сюжетные мотивы в нашем кино прозвучавшие.
Пожалуйста. Хотя, мне кажется, что Казанскому не было присущ так комедийный дар в полной мере. Да. Потому что даже в «Старике Хоттабыча» там же ведь комизм обусловлен вот какими-то перипетиями сюжета Лазаря Лагина. Вот. А вот если вспомнить другие его фильмы, то, в общем, это как-то вот юмор, по-моему, не очень присущ долгим. А вот как раз Максим Руф.
Да.
Вот если вспомнить ссору в Лукашах, то там, ну, это как бы производственная, полупроизводственная такая драма, да. Но там, кстати, вот есть такие легкие комедийные, там персонажи интересно так заданы.
Ну, это комедия, это, да, и комедия «Ссора в Лукашах», и комедия, кстати, одновременно в 59-м году снимают две комедии на современном материале. Казанский снимает «Не имей 100 рублей», а Руф снимает «Ссора в Лукашах». И, ну, в общем, и в той, и в другой есть какие-то неожиданные находки, но и в той, и в другой есть и, конечно, и длинноты, и, в общем-то, и, нет, тут, как говорится, на вкус цвета товарищей нет, но, в общем-то, обе как-то картины не стали...
Ну, это, конечно, или, да. Или. Я просто говорю о том, что можно уловить там.
Руф ведь тоже, в «Ссоре в Лукашах» Руф выполнял определенно. Он потом довольно занятную сентиментальную такую историю сделает «Душа зовет», где будет такой своего рода мини-бенефис Александра Борисова и Юлия Толубеева. И Александр Борисов сам будет частично режиссировать, и вот они с Руфом вместе сделают такую пятичетвёвую картину о пожилом рабочем. Но здесь вообще не суть в том, что он рабочий, а суть в том, что он пожилой. Это такой показ человека, оглядывающегося назад, и такая сентиментальная маленькая история. И опять-таки, то есть и Руф, и Казанский, они выполняли грамотно, с отдельными находками выполняли, в общем-то, задание в том русле, которое им задавалось. Поэтому, в общем-то, здесь вот как раз, ну и, в общем-то, мы выбрали эту картину, помимо ее редкости, то, что здесь действительно для Юткевича было важно с Погодиным сотрудничество. И Юткевич и Погодин учили друг друга вот этой литературности и действительно не драматургии, а именно литературности, именно вот этой вот сочетанию фольклорной традиции современности, а Юткевич кинематограф учил Погодина. И, в общем-то, здесь еще вот эта тенденция, здесь еще такое взаимное обучение, ученичество Погодина и Юткевича, помимо Казанского и Руфа, собственно, которые это реализовывали.
А они вместе больше не работают?
Нет, они, в общем-то, вот эта вот огромная пауза. Собственно, с судьбой Руфа вообще все очень странно, его нет таких прямых указаний, что он был именно репрессирован, его нет в списках репрессирован.
Да.
Но, с другой стороны, титр с Руфом вырезан из и хотя вырезали иногда очень странно, почему-то из титров «Гармонии» вырезан оператор Юрий Пагельман, который известно репрессирован. Ну, там идет прыжок звука, вырезан почему-то титр, он репрессирован не был.
Но Руф, он же еще много дублировал фильмов как режиссер. Вот во многих фильмах, в титрах.
Ну это тоже все было,
да, это уже все после.
В тот же самый период, когда «Ссора в Лукашах», вот у него был вот этот период, 60-е годы в основном, когда он занимался различными ленфильмами, в общем, довольно стал активно работать, но он работал над такой, в общем, вот подъемщиной. Это дубляж, это съемка фильмов, спектаклей, и «Ссора в Лукашах», собственно, «Душа зовет». Вот две картины, которые он сделал, тоже не совсем самостоятельно, но «Душа зовет» с Борисом. А у Казанского это было гораздо лучше, потому что у Казанского не было паузы. Казанский-то вторым режиссером работал все 40-е годы и с кем только не работал, причем с Пыревым работал даже, не только в Ленинграде, потому что после «Алматы» так получилось, что он сначала еще в Ленинград не возвращались, а его направили со съемочной группой Пырева в Москву, и он был там вторым режиссером.
Вообще, Казанский один из самых плодовитых, по-моему, режиссеров фильма, он постоянно в работе был. И причем его, как я понимаю, он был на хорошем счету, и его подключали, вот как раз и «Человек-амфибия», там, его подключали к другим.
Тогда надо было что-то выправить.
Он сейчас вытащил. «Человек-амфибия» была ведь очень тяжелая ситуация, когда в экспедиции съемочная группа просто, ну не то что растерялась, но
развалилась,
да. И Казанский, в общем-то, смог эту картину вытянуть, но тут уж он точно включался уже в готовую.
Я даже помню, что вот Алексей Герман вспоминал, что как раз когда шел разговор о том, что будет с фильмом «Операция с Новым годом», да, «Проверка на дорогах», и там было как раз предложение такое, что не подключить ли Казанского уже, ну, может быть, уже к периоду монтажа, там уже сдачи фильма, чтобы он сделал необходимые поправки. И Алексей Герман еще так сказал, что я не сомневался, что он это, если ему поручат, то он это сделает.
Ну, Алексей Герман тоже.
Нет, это понятно, что...
Известен, да.
Да-да, Алексей Герман тоже был, в общем, своим там, человек острый такой был.
Ну, кстати, Чеботарев ведь соавтор фильма «Человек-амфибия». Естественно, очень негативно относился, но это любой автор негативно относился. Чеботарев очень негативно комментировал, и есть его интервью, где он, оказывается, говорит крайне негативно. Другое дело, что там, там-то, судя по всему, действительно группа разваливалась, и действительно Чеботарев, в общем, заваливал картину не по каким-то там цензурно-политическим или еще или идеологическим мотивам, а просто по производственным. И, в общем-то, если Казанского не прислали, не состоялось.
Ну да, то есть он был крепким производственником, что называется.
Но при этом, как крепкий производственник, действительно, но вот эти, все-таки Хоттабыч и «Снежная королева», наверное, такие фильмы, которые останутся, хотя вот эти его тоже такие сентиментальные мелодрамы, там «Снова утро», например, 60-го года, довольно популярная мелодрама с Владимиром Самойловым в роли врача, и это было такое, в общем-то, ну, понятно, что это второй ряд, но это вот теперь такая живая достаточно линия, которая была вполне и не только зрителям востребована, но она действительно для кинематографа была нужная вот эта вот линия некоторого такого сентиментализма. После «Снова утро» еще был фильм «Грешный ангел», один из первых фильмов, где была затронута, ну, понятно, что уже «Чистое небо» пробило эту тему, но тема репрессий там просто... Один из основных сюжетов – девочка, у которой репрессированы родители. Это, в общем, такой сюжет, кстати, показательный, что если с Руфом действительно были какие-то у Руфа биографии проблемы, то вот Казанский поставил фильм на это.
Ну, я вот только хотел еще у Артема спросить, как вы считаете, а вообще Виткевичу был свойственным, ему был комедийный дар? Да, скажем так. Потому что, ну, если вспомнить «Новое выхождение Швейка», где тот же Зенин играл, да, я не знаю, можно ли это считать удачей, он был популярен, да, но... То есть вот в дальнейшем ведь он сам, в общем, комедийным жанром в чистом виде не занимался.
Да? Маяковский.
А, ну, да, да. И в театре, да.
И Маяковский там, и там, да. Но Маяковский действительно тоже действительно специфический.
Ну, насколько я хотел сказать, да, а насколько Маяковский владел комедийным жанром, а можно ли назвать сатиру Маяковского комедией?
Можно ли считать работу Маяковского удачной?
Ну да, я понимаю, что тем не менее.
Да.
В чистом виде это комедия все-таки, давайте согласимся, комедии.
Вы знаете, комедии просто очень разнообразны. Бывают. И Евгеньевич ведь написал статью, собственно, за которую его одна из главных же, что ему инкриминировалось в качестве низкопоклонства перед Западом, то, что он перед войной в журнале «Искусство кино» напечатал статью «Высокое искусство смешного», где говорил, что вот, в частности, нужно использовать опыт Арлекинов, опыт Пьеро и так далее, и так далее. И он был... А мне кажется, он был комедийный, причем в кружевах, мне кажется, у него достаточно комедийный. У него комедия лучше получается, когда это ирония. И авторская ирония у него вовсе не обязательно именно в жанре там, непосредственно комедийном, потому что
его
он как раз в 20-е годы, когда работал в этом самом коллективе Юткевича, он как раз давал своим студентам, не студентам, вернее, а вот этим участникам коллектива, это был не учебный, а такой коллектив, где давали задания на разные жанры. И там были жанры комедии и комическое, он как раз объяснял, чем отличается одно от другого. И, в общем-то, как раз это поколение, оно умело жанрами свободно пользоваться как приемами при необходимости. То есть они почти никогда не воплощали чистый жанр как таковой, потому что, в общем-то, ну, это был для них уже отчасти пройденный этап, потому что они, тем не менее, считали, что необходимо уметь пользоваться жанровыми элементами, для того, чтобы ту или иную сцену наиболее выигрышно, наиболее выразительно подать. Но и в этом смысле у Юткевича как раз есть чувство юмора, которое не обязательно, может быть, реализуется форме комедии. И когда это только комедия, то, может быть, действительно ему просто это не то, что скучно, но вот на «Ухаживание шлейкой» я тоже абсолютно согласен, что это насколько удачно именно вот выдержан ровный комедийный ритм, это такой достаточно спорный вопрос. Но у Юркевича при этом есть иронические комедийные сцены, не только в «Леняне», но и в сюжете небольшого рассказа есть. И в «Черновый человек с ружьем», конечно.
Ну, «Человек с ружьем» это, конечно, почти. Особенно сейчас уже смотрится совсем комедийно.
Ну, это в другом смысле. Я имею в виду Сенина, а не Штрауба.
А вообще ведь можно вспомнить о том, что Марк Захаров, он же вообще ученик школы, прошел у Юркевича в студенческом театре МГУ, да? То есть тоже Марк Захаров, ведь чем тоже знаменит, владеет жанром, да?
Да, и Захаров – это театральный ученик Юркевича, кстати. Он не был его кинематографическим.
Ну да, да.
А как театральный, безусловно, он ведь именно ему Юткевич, они же вместе ставили Брехта, и потом, когда Захаров в том же студенческом театре МГУ ставил первую свою самостоятельную постановку, это был «Дракон Шварца», и ведь Юткевич, когда «Дракон» был запрещен и показ не состоялся даже в студенческом театре, именно Юткевич добился, что Захарова не выгнали из профессии, а Захарова, наоборот, взяли, и он стал ставить театральные. То есть его взяли сначала в театр статьи, он с Лучиком договорился про доходное место, а потом уже, соответственно, уже от Лучика он пошел дальше. Тут я уже, честно говоря, не знаю, тут уже про участие Юткевича, но то, что он после запрета «Дракона» остался в профессии, это непосредственно заслуга Юткевича. Юткевич написал тогда, как раз в ситуации запрета «Дракона», Юткевич написал статью о том, как, не упоминая сам запрещенный спектакль, он написал про то, как они с Захаровым работали перед этим совместно, написал в журнале «Театр», который тогда как раз вся общественность прогрессивная читала активно, и написал большую статью под названием «Напутствие завистника», где, в общем, ну, не без иронии, но тем не менее говорил, что Захаров считает отчасти талантливее себя и так далее, какие-то такие вещи. Просто очень Захарова поддерживает.
В кинематографическом плане, я думаю, Захаров ничего не ученик. Он, в общем, как бы,
но, тем не менее, художником по костюмам и во многом костюмы определяют стиль. Работала Кусакова на «Украинном чуде», которая, Людмила Михайловна, перед этим была художником по костюмам в сюжете небольшого рассказа.
Ну, я понимаю, но все-таки вряд ли ее преемственность есть, да, вряд ли ее можно назвать еще учителем Захарова. Ну и сам кинематограф Захарова, он, в общем, театрален, но это нормально.
И телевизионен.
Да, поэтому.
Он же, собственно, для большого экрана поставил «Только убить дракона».
«Только убить дракона», который, с моей точки зрения, самый неудачный его фильм. Но это опять-таки сейчас, причем в последнее время, вдруг, ну, мне кажется, это просто связано с какой-то политической конъюнктурой, да, что именно вот вдруг, ну, в связи со смертью, как сказать, вот «Убить дракона», ну,
У Шварца эта пьеса замечательная, а про фильм действительно этого не скажешь. Но, и отчасти просто его действительно иногда включают, собственно, «Музей кино» включал в показы, просто именно потому, что это единственный кинофильм Захарова, который, соответственно, просто есть еще прагматический вопрос, связанный с тем, что копии есть, в отличие от телевизионных фильмов, которые есть только в устье радиофонте, на телевидении и так далее. Хотя, конечно.
Хотя, конечно, они остаются замечательными, и в этом смысле мы спорить не будем. Пожалуйста, если еще какие-то вопросы, высказывания. Ну, если вопросов нет, я хочу поблагодарить Артема. Мы встретимся теперь здесь. Спасибо. Через две недели. У нас будет «Школа мужества».
«Школа мужества» — это начинается послевоенная.
Да, и мы, соответственно, переходим уже в послевоенную эпоху. Приходите.
А до войны он не
отбирал,
да, курсы
ведь? Он преподавал, на актерском, на режиссерском.
Не свой курс.
Нет, своего режиссерского не было. Он на актерском преподавал, и у него был актерский курс. Но там практически никто не состоялся, там как раз вот война началась, и, в общем-то, это сильно отсрочило. В этом смысле там любопытно-то было, что он как раз с актерским своим курсом предвоенным, он ставил уже написанный к тому времени сценарий «Отелло». и поставил, правда, не последовательно отдельные сцены, но сцен довольно много. И был пятичастевый самый длинный гиковский фильм предвоенный «Отелло». Причем там не было студентов-режиссеров, а режиссировал сам Юткевич, и актеры были студенческие, работы дипломные. И, в общем-то, очень любопытные фотографии, ну, которые уже довольно известны, они публиковались и в «Человеке на экране», и в «Трехтомнике», и в нескольких книгах Юткевича, и в «Шекспире о кино», и в «Шекспире и кино», разумеется. Это «Ленин о кино», «Шекспир и кино». Но этот очень любопытный, судя по всему, был фильм. Жаль, что практически ничего из довоенных гиковских постановок.
Спасибо. Вот. У нас пока здесь остается только в этом зале цикл только московских школ кино, потому что очень интенсивная оказалась лекционная работа, связанная с тем, что сразу две большие выставки проходят, к которым большие лекционные программы, кроме традиционных лекционных программ, которые идут здесь. Поэтому я, честно говоря, не знаю, получится ли у нас с ретроспективой к выставке «Авангарда», которую я обещал, про советское кино 19-29-х годов. Вот, ее как бы переносить все-таки туда не хотелось бы, а здесь ей почти нет места, скажу честно. Поэтому пока у нас остаются московские школы кино, может, в декабре что-то чуть-чуть поменяется, но вот в ноябре, скорее всего, здесь будет два показа. Если вдруг получится начать ретроспективу фильмов 20-х годов немых, то мы как-то об этом сообщим. Но пока, судя по всему, это у нас не получается просто по занятости этого зала на другие программы. Спасибо, что вы пришли сегодня. Ждем вас на других показах. Да. Всего доброго.